Посвящение Кабала.
Встреча с Кабалой.
Шалом.
Здравствуйте. Меня зовут Иуда Кана. Я очень рад быть здесь. Я член Международной академии наук и искусств. Преподаватель Тель-Авивского университета, бывший общественный деятель, и очень рад этой возможности сидеть здесь и брать интервью у рава доктора Михаила Лайтмана.
Много.
Для меня тоже большая честь. Я надеюсь, что мы успеем решить все вопросы. Пожалуйста. В большинстве случаев я хотел поговорить на несколько тем. Но сегодня со мной случилась интересная вещь. Я хотел начать словами Торы. Я не религиозный человек. Я сионист. Палестинский. Но со мной случилась интересная вещь. Около двух недель тому назад началась в Израиле большая кампания, которая называется «Проект Торы», «Проект Танаха», которая называется 9-2-9, количество частей Танаха. Рав Бен Эляу выступил инициатором и провел интервью с несколькими людьми. И как есть дневная страница в Талмуде, так мы хотели сделать одну страницу в Танахе. Это начало действовать, и планируется участие многих людей. Я работаю в области еврейского наследия много лет, и сейчас мы находимся в книге Берешит, это не идет порядка недельных глав. Мы начали 2 недели тому назад, и сейчас у нас 13-я часть книги Берешит. Так как это делится? Весь Танах разделен?
Да.
Все части, на каждую часть мы выделяется день, и это продолжается 3,5 года. Идея в том, чтобы в конце первого завершения первого раунда было свыше 1000 человек. Так показывала, читая часть из Танаха, потом что, и каждый может понять то, что он хочет. Через интернет, каждый день открывается новый аспект.
מתחומים שונים,
люди обмениваются мнениями, светские, религиозные.
פשוט לפתוח את התנ"ך
לכל, то есть прочитать кешер, Танах. Кешер рам, главная связь народа с Танахом.
וכל 3.5 שנים לחזור את זה,
и каждые 3.5 года должно возвращаться к началу.
וכל זאת מקור.
Все равно это источник.
בסוף השבוע,
в конце недели,
היה פרק, זאת אומרת, ביום א', זה
חמישה ימים בשבוע, okay. 5 дней в
неделю. ביום א', היה הפרק שעוסק בפרק י' א', שעוסק כמובן ב...
12-я часть, которая посвящена Вавилонской башне.
אז אתם ממש בהתחלה.
כן,
התחיל לפני שבועיים, הפרויקט העולמי. Да, 2 недели тому назад начался мировой проект. То, что сказали, вы сказали год тому назад, нет, 2 недели тому назад. И вавилонская часть очень важна.
И
вчера была часть Лех Леха, которая тоже очень интересная часть. И это...
אז חשבתי, בוא נתחיל ונשאל...
Посмотрим на продолжение. Я думал, давайте начнем. Что можно сказать о части
Вавилонской?
Может быть, дайте краткое содержание главы? Как люди решают построить башню?
У них
есть... Это были люди, один народ и один язык, они стали там строить глиняных кирпичей, они строят башню, глава которой упирается в небеса, с целью распространить свое имя. И Творец их за это наказывает,
ואז אנחנו מגיעים בדיוק לנקודה
שבגלל שהזכרתי שאני חבר באקדמיה העולמית, потому что
я дион, что рекасти там это дион акалкали, על аспект акалкали, а вот дион
я думал об экономическом аспекте и о будущем мира.
ברור שזה שאנחנו עכשיו דווקא בלולים
בשפה, ולא מדברים אותה שפה, наши языки смешаны, мы не говорим на одном языке, мы не объединены.
אז יש כאן בעיה מאוד מהותית.
Есть очень существенная проблема. Но
Тоф, Мигдаль
расскажите. Ну, Вавилонская башня, я сделал об этом. Провел много лекций и бесед. Это основа развития человечества.
פעם ראשונה בהיסטוריה
первый раз в истории
וגם כן בתנך שמסופר על זה שהאגו של האדם
рассказано, что эгоизм человека хотел достичь небес.
כשהוא כל כך מתפרץ ורוצה להשיג את האלוקות.
Когда он хотел постичь божественность, наше желание познать, знать, постичь нашего царя.
אז הם סוף סוף מתחילים להבין שזה לא...
В конце концов, начали понимать, что это не работает. И то, что мы должны оттуда понять, то, что как народ Израиля, что
Коэн...
Тот вавилонский жрец, один из них, который был одним из жрецов, и увидел, что есть процесс и программа для всего развития, когда есть высшая сила, которая сопровождает все эти вещи. И человечество должно развиваться дальше. И при всем том, что они чувствуют в этой маленькой стране, в этом маленьком месте, где они были когда-то как братья друг другу, когда был один народ и одни вещи, вдруг они начали друг друга ненавидеть, вдруг начали понимать, что они понимают друг друга. И все это для того, чтобы они соединились вновь поверх эгоизма,
צורה פשוטה
в том простом виде, который был у них раньше.
А хибур שהם עכשיו יעשו מעל המגדל הבבל, מגדל האגו הגדול הזה,
соединение, которое они поставили над Вавилонской башней, через него они пришли к ощущению осознанию зла и поднялись в этом до небес. То есть они смогли достичь высшее измерение, следующий уровень природы, и начали раскрывать высший мир, систему, которая нас задействует.
И
так мы видим, что часть народа
מסכים עם אברהם.
Согласен с Авраамом.
הלך עמו
יצור. אנחנו אבל לא הגענו לאברהם, אנחנו עדיין במגדל בבל.
דשלי דו אברהם,
מגדל בבל,
הוא בעיה.
מצד אחד אתה רואה, אנשים רוצים
להתאחד. אנשים רוצים להתאחד.
וגם אלוהים אומר, לא ייבצר מהם לעשות כל אשר רצו.
Не сделают они все, что пожелают, потому что они объединяются. С другой стороны, сразу же
לשפתם,
мешает их языки.
ומפיץ אותם לכל עבר. זאת אומרת,
рассеивает их в разные стороны.
האם זה מכיוון שהם פעלו לא, הם התאחדו לא למטרה ראויה?
Ради достойной цели.
זאת הבעיה.
Это проблема. Да, это проблема. Они должны понять, почему именно они способны объединиться. Это есть объединение. Будет ли это эгоистическим объединением?
Или,
в конце концов, даже если они соединятся вместе, они как мафия. Они не достигли желаемого развития на следующем уровне природы, потому что мы развиваемся на уровне неживой, растительный живот, начиная от большого взрыва.
А
от животного уровня перейти на говорящее, что означает подобны Творцу. До этого мы еще не дошли. До этого мы не дошли. Это нам предстоит. И поэтому все развитие эгоизма, то, что мы приподнялись над общим эгоизмом и достигли уровня, где мы действуем...
То есть, אני דווקא הסתכלתי על לעשות להם שם בשני כיוונים שונים.
אופן הזמניה דיסטים, את האגאיזם.
השם, כן, אלוהים. מצד אחד...
תגשי, צודה היא נזמניה, עדנו זמן תורצה. השם.
בלועזית, נקרא לעשות שם לעצמך, זה מוניטין.
נו.
מוניטין זה מלשון כסף.
כן.
האלה הרומית של הכסף הייתה מונדה.
את התגשי פרקריקאיצה
זה... ולעשות מוניטין היה...
именем деньги. Может быть, это интернет, когда власти не мог распространить свое имя, и так выглядел правитель,
и
это более эгоистически. Я видел это более с точки зрения капитализма, материализма. Поэтому Вавилонская башня именно сейчас, когда мы завершаем капиталистическое эгоистическое развитие, когда мы находимся сейчас в большом кризисе, это именно и то время, когда мы должны реализовать Вавилонскую башню правильно. То есть вы говорите о единстве ради новой цели, гораздо более высокой, и вы видите конец
мира
с точки зрения капитализма, конец капитализма. Да, вся прошлая парадигма сейчас должна... Это значит, что мы должны коснуться тех тем единства в разных направлениях. Я экономист. Я смотрел с точки зрения мира.
העולם שלנו הוא תולדה של המהפכת הסיכית, והוא
שואף
להשיג רווחה חומרית,
שזה המרכז.
ואני חושב שהמטרה שלנו היא שהכלכלה תשרת את הערכים שלנו, ולא שאנחנו נשרת את הכלכלה.
המצב שבו יש 85 אנשים
שמרכזים בידיהם עושר, כמו 3.5 מיליארד נפש מחצית האוכלוסייה האנושית, זה לא מצב נורמלי ולא מצב בריא. אנחנו
צריכים
לשרת ערכים.
זה
התפתחות שעברנו אותה.
Естественно, развитие. Это изменение парадигмы в том, чтобы объединиться и идти на многоплановом уровне, вести экономические расчеты и общественные расчеты. Этого не будет. Обычным способом это не будет. Мы можем еще и еще, я думаю, что если мы развивались дальше, то 85 человек, которые держат, которые владеют всеми капиталами, было бы еще меньше. И это приводит ко второму моменту. Мне случилось несколько вещей. Я дошел до главы Лех-Леха, когда берут Авраама, Творец наделяет его миссией, которая непонятна на первом этапе. Он говорит только «иди». То есть его отец уже был в Хананской земле, но продолжает путь, и на него возложена миссия. Параллельно на этой неделе, это неделя Шмот,
а Шмот, первая часть, говорит
о том, что
זאת אומרת, אמרתי, אז היום צריך לדבר על השליחות.
получает задание. И здесь тоже миссия. Здесь тоже...
אתה מונע, אני מניח, מהרגשת שליחות. גם אני מונע מהרגשת שליחות.
так же и вы движим ощущение миссии, я понимаю, и я. У вас есть миссия. как вы получили эту миссию? что задействует вас, что заставило вас?
לשנות דרך ולשנות לשליחות.
путь и предаться этой миссии. Я, прежде всего, хотел знать, каков мир. Я не хотел ничего меньше, чем это. Цель, программа, функцию человека и на пути ступени возвышения, почему именно так? Развитие человеческой истории. И все упирается в вопрос, для чего я живу. Все задаются этим вопросом, но потом забывают. Это именно в этих главах. Авраам вышел в ночь и начал искать, кто и что, кто управляет всем. Я не мог от этого избавиться. Есть отрывок, когда вновь. Сейчас мы касаемся древних историй. Но в этих историях есть
смысл.
Вдруг завершается глава
Нуах. אחד הוליד כך וכך ילדים, חי כך וכך מאות שנים,
ועוד אחד, וכך הלאה, כל הראשונים חיים מאות שנים ומתים.
בעצם אתה רואה המון אנשים,
И мы видим много людей, живших, и единственное, что они делали в своей жизни, они рожали детей и не оставили за собой ничего, кроме своего имени и количества детей и количества лет жизни.
Это то, что занимает многих людей. מאחר ומעץ החיים לא אכלו, אז הם מבינים שהחיים הם סופיים.
אני вкусили древо познания, они знают, что жизнь заканчивается.
Я ходил, что вру много лет, и они не сделали ничего полезного, моил, что нарисовал.
Видимо, они не сделали ничего полезного, что записалось в истории.
Нет.
Я вижу это как все поколения должны. В каждом поколении люди пользуются управляемы их эгоизмом. Они делают какое-то действие. Они тоже несут миссию, но несознательно. И так, от поколения в поколение они развиваются. 10 поколений от Адама до Ноя, 10 поколений от Ноя до Авраама. Это развитие поколения. И как мы видим, эгоизм развивается на уровнях 1, 2, 3, 4, достигает уровня Авраама, и Авраам уже обладает выбором. Он находится во тьме, с одной стороны, должен раскрыть свою роль, у него есть ощущение необходимости, и пока он находит высшую силу, пока он таким большим желанием, когда Творец раскрывается в нем. Поэтому 20 поколений от Адама до Авраама это поколение усиления эгоизма и достигает такого масштаба, что уже нельзя, что можно уже раскрыть эту силу, заложенную в природе. Можно его понять, по крайней мере спросить, в чем смысл жизни? Кто мной управляет? Что происходит с человеком в мире?
И
мы видим, что к нему присоединяются тысячи, даже десятки тысяч, как пишет нам
Рамбам.
И мы видим, что этот поступок занимал уже многих людей. Потребность к этому именно достигается развития поколения человека от Адама до Авраама. Как вы пришли к вашему лех-леха? Я искал всю жизнь, поэтому я пошел учить кибернетику. Мне казалось, что я это найду в теле человека. Тело человека самое сложное из всего, что происходит в природе. И уровень говорящего — это самое развитое, и думаю, что там я смогу постигнуть цель жизни. Нет. Разумеется, что я не понял. И потом я пришел в науку Каббала уже после многих лет. В 70-х годах я закончил обучение и сразу же начал следующую ступень, докторскую диссертацию.
С 76-го
года, в 76-м году я нашел науку Каббала, в 79-м я нашел своего учителя, Баруха Шалома Леви Ашлага, и с 79-го года я уже нашел. Это было для меня очень большим впечатлением. Найти человека, который сидит перед тобой и объясняет настолько ясно, настолько просто, который не уходит от вопросов, от ответов, от выяснений, понимает природу и человека, и божественную систему, то есть общую систему. Природа в гематрии Луким, Творец. Если он не может объяснить, потому что должен сам постичь и понять. Есть такие вещи, которые учитель не может объяснить ученику, потому что ученик должен вырасти для того, чтобы понять посыл. Это знание, новое состояние. И, по крайней мере, он направляет тебя. Это уже не просто занятие, это уже работа в лаборатории, как бы. И здесь есть несколько действий, которые ученик, значит, должен сделать. Тогда он поймет, как это работает. Я много занимаюсь расчетом рисков. Я люблю изучать вещи, которыми неизвестны. И часть наиболее любопытная
–
это войти в ту область, где я наверняка знаю, что я не знаю. И там почти наверняка находятся все сюрпризы и большие вещи, которые необходимы для развития. Разумеется, это вопрос, который занимает многих людей. Это вопрос круговорота душ, если вообще после смерти физического тела, если такое явление, как круговорот душ, после физической смерти нет ничего. Потому что если человек, как обычно мы говорим о человеке, который на протяжении своей жизни постигает высшую ступень, и тогда он уже существует в ней. Есть у него тело или нет у него тела в дополнение к этому, это уже не важно. Он живет в другом измерении. Но человек, который не постиг духовный уровень, начало его, есть много уровней, даже начало ступени, не зашел на первую ступень. Он скончался, как и начал жить. И осталось только решимо. Это решимо, это маленькая порция внутренней информации должна вновь облачиться в какое-то тело, материально сопровождать его, и пока, может быть, в следующем круговороте, хотя круговорота души есть, круговороты тел и круговороты душ, и в следующем рождении человек уже получил шанс, пока в этой жизни он постигает, пока не постигает в этой жизни духовную ступень, должен будет возвращаться в этот мир. И с ним уже ведется другой расчет. Почему-то, как я читал, есть в иудаизме два течения. Одно говорит о душах. Души даны только евреям. А с другой стороны, в книге Шмот написано, количество выхода из Египта в 600 тысяч. С другой стороны, есть течения, которые говорят, что у каждого человека есть душа.
שזה נראה לי יותר טבעי, אגב, מכיוון ש... לפי בראשית פרק א' וב', אז
אלוהים
נתן נשמה לכל בני האדם, עוד לפני שהיו יהודים
בעולם. זה הרבה שאלות. Это много вопросов.
Цихим лагит ках.
Мы должны сказать так.
Кодем коль маши медубар битура,
прежде всего, то, что говорится в Торе, говорится об уровнях человека. Об уровне, который человек должен постичь духовно. Тора не рассказывает об этом мире вообще. Она рассказывает только о том, что происходит в душе, в развитии точки в сердце.
как мекубалим умрим.
Так говорят каббалисты.
Анатун аришон.
Это первое данное.
Шенимцай цлейну, кинатун аришон.
Первое данное, первый параметр,
из
которого мы можем собственными силами развить нашу душу.
И
когда мы начинаем развивать это решимо, которое находится в нас, когда мы приходим изучать науку Каббала, потом включаемся в группу, учимся учителя, и так у нас развивается
решимо.
И в этом решимо мы начинаем раскрывать высший мир. Оно становится кли, еще дополнительным ощущением, где мы уже начинаем жить в этой жизни. Новое желание, которое развилось из решимо, это желание отдачи, это желание раскрыть высший мир. Об этом желании и говорится.
Поэтому в Танахе и в
книгах по Каббале написано только о том, что развивается из решимо. Если человек не развивает решимо, а живет как все в этом мире, то все как животное, и только тогда, когда он начинает раскрывать решимо, это становится вместилищем, и кли вместилище. И там он начинает раскрывать новую реальность. Об этой реальности мы говорим. И все, что написано в Торе, от Берешит до следующего, до последнего слова Израиль, если это Тора, все говорится только о том, что человек постигает в новом кли, который не относится к животной жизни. Потому что в нашем мире не важно, мы религиозные, светские, развитые, не развитые, мы обслуживаем наш эгоизм, который не имеет отношения к духовному вообще, в нем нет ничего духовного, поэтому все люди в этом мире пока что проходят разные круговороты, развитие эгоизма, пока начинают спрашивать себя, в чем смысл жизни. И тогда, соответственно, они начинают соединяться с методикой исправления, с наукой Каббала. Получается так, что в начале 20 века, когда Рав Ашлаг Бальсулам начинал свою деятельность, он почувствовал, что мир и среди народов мира уже начинается этап развития. Почему это раскрылось? Вопрос, почему было принято своим решением называть Каббала? И лишь известные люди, избранные, могли заниматься этим после 40 лет. Но начиная с периода где-то 100 лет назад, каббалисты и Рав Ашлаг, как один из них, открыл эту область для всех людей в мире. В чем причина, что именно в этот момент времени это подчиняется программе творения? В Вавилоне это раскрылось. Он раскрыл, создал из вавилонян свою группу, это были десятки тысяч, как написано, и поехал с ними, пошел с ними в Кананскую землю, затем в Египет, когда потом они вновь вернулись обратно, вновь спустились в Египет. То есть... Весь этот процесс является материальным. Главным образом духовный процесс, который приподнимается, когда они приподнимаются над Вавилоном, над всей этой, этим плавильным котлом, и становится группой, которая называется Иудей, от слова Ихуд. Единство. Народ Израиль – это группа. И только при условии, что они направлены на свойства Ишар-Кель прямо к Творцу, они называются народом. И когда
они
начинают работать над любовью к ближнему, возле ближнего. Соответственно, и скрытая наука.
Скрытый
мир начинает раскрываться, начинают его понимать и чувствовать.
И
так они прошли Египет. После Египта они ходили 40 лет по пустыне, потом владели землей Израиля. И до разрушения второго храма, они жили в единстве, более-менее. Были периоды, была война с эгоизмом, чтобы быть выше его. И только во времена раби Акива, когда он кричал возле ближнего как себя, а его ученики не могли это выполнить, это называется разрушение. И тогда началась напрасная ненависть. И с тех пор мы находимся в изгнании. Изгнании от, из ощущения высшей системы, высшего мира. Когда до того весь народ более-менее всегда был в этом ощущении, что мы живем в телах и также внутри души, в нашем общем объединении. Когда мы вышли из изгнания, лишь малая часть народа был способен выполнить условия любви к ближнему, и поэтому в любви к ближнему они начали чувствовать высший мир. Потому что высший мир ощущается только в свойстве отдачи. И как мы в свойстве получения существуем. Высший мир существует в свойстве отдачи. И получается, что в народе существовала хохма та кабала. Но сам народ придерживался внешних вещей. Я читаю то, что написано, я выполняю то, что меня приучили, обновление рук, делаю так. Молиться нужно не сердце, а по книге.
И
вышел народ из изгнания, как было тоже, кстати, запрограммировано. Вышли в изгнание, и мы лишь малая часть его человечества, после того, как мы постигаем высший мир, мы должны дать всем народам мира сейчас, всему Вавилону, который пока что разбухал и покрыл всю землю, мы должны раскрыть эти искры. И это делается тем, что народ Израиля рассеивается среди других народов. 10 колен вышли уже из нас, отделились от нас и рассеялись даже во времена первого храма. За 1000 лет до второго храма. Ну, не 1800 лет. Я всегда забываю цифры.
И
мы должны были выйти в изгнание и включиться во весь мир. А в изгнании мы действительно так сделали, мы еще не знаем, где 10 колен, как они существуют. Мы очень далеки, мне кажется, возле ближнего, как всегда, даже в народе Израиля, еще хуже, чем народы мира. Да, правильно. Когда мы упали
с того,
тот высокий духовный потенциал сейчас у нас так негативный. Потому что когда мы падаем на просто ненависть. Но что идея возле ближнего как себя немного радикальна. Потому что она утопична. Это не идея раби Акива. Раби Гилель определяет по-другому. То, что нельзя сравнить дела и другие, это очень похоже, но различное.
Мы начинаем с
вещи ясные, гораздо более логичные.
Они лехали сейчас лахов.
Почему я сейчас
это мишу в конце шани шалаулам?
Должен идти любить кого-то в другом конце мира.
Адайн бетох амену эн адайн есть הרבה אנשים פה בישראל.
Есть много людей в Израиле, которые мне не хочется их любить. Это понятно.
Хен умрим, лефахот את זה.
По крайней мере, это не делай другим, другим то, что ты видишь сам. Это гораздо более логичное правило. Это тоже тяжело.
Система
гораздо более определенная. Поэтому для нас, когда мы называемся гой по нашему внутреннему состоянию, когда мы отключены от духовного,
и
мы хотим быть не важно, это еврей,
мексиканец,
или мексиканец, или англичанин. Мы говорим о внутреннем состоянии. Если ты хочешь очиститься, то есть постичь свойства отдачи, не говорят сразу возлюби, потому что это отлично. Говорят, не делай другому то, что не любишь сам. По крайней мере, вот так нейтрально. Давайте пока что. Хотя бы это сделаем. Поэтому Гилель так говорит, но цель
–
прийти к единству. Сейчас мы раскрываем,
причем
Барисулам, как вы сказали, что он сказал, что это для всех. Он сказал, что мир должен быть круглый.
Из
всех направлений мы видим такие связи
и
такую зависимость между странами,
как
карточный домик.
Все
падает.
אז אותו דבר כאן היום בעולם.
То же самое сегодня в мире.
Это מחייב אותנו להיות מקושרים בצורה
быть правильно связанными друг с другом.
לפחות אנחנו מקושרים. אני חושב שהיום בגלל הגידול
האנושות,
מספר האנשים פשוט גדול מאוד.
Увеличение количества
людей. מצד שני, השינוי הטכנולוגי קושר עכשיו את האנשים מאוד הדוק.
Сейчас люди связаны очень тесно. И у каждого есть его смартфон, который связывает его.
Может быть, механически.
У нас есть очень сильная экономическая зависимость.
Цунами
в Японии
разрушает
предприятие по производству.
Это
влияет на электронику. На производство электроники по всему миру. Это усиливается сегодня, у меня нет сомнения в том, что я чувствую связь международную, она очень сильна и усиливается постоянно. Это действительно должно привести нас к осознанию зла, когда мы в нашем эгоизме, контактируем, контактируем с технологией, мы зависим друг от друга все больше. Но мы окажемся в состоянии, что взаимная зависимость будет такова, что мы будем... Нас будет душить наш эгоизм. Он не позволит нам думать о другом, с одной стороны. С другой стороны, я в нем нуждаюсь. С другой стороны, я не могу. Я думаю, что сегодня зависимость гораздо больше. Сегодня зависимость гораздо больше. Она состоит из других вещей. В прошлых беседах вы подчеркнули и постоянно подчеркиваете говорящий уровень. На самом деле мы зависим также и от нашего физического окружения, то есть не живой, растительный, животный уровень, потому что они все части производства продовольствия. И последнее, сколько я занимаюсь в последнее время этим работой в этой области, я вижу, что наши шансы гораздо проще.
משמידים את שרשרות המזון, אנחנו
השמדנו 80%
מהדגה ב-40-50 שנה האחרונות, השמדנו 40% מסוגי החי וצומח,
мы уничтожаем природу и создаем явления, которые угрожают нашему существованию. Если мы будем продолжать так, то скоро, я думаю, что это вопрос несколько десятков лет, человечество не сможет выжить. Может быть, машины займут наше место, но мы не сможем выжить, если мы так будем продолжать. И вопрос, который меня беспокоит, и поэтому я задал вопрос миссии, у нас есть Моше, и Деля Шмот, и
Лехлиха. שיש שליחות לנסות ולתקן את הדברים
האלה.
אני חושב שחייבים לטפל גם בנושא הסביבתי, האקולוגי.
זה נמר, רבותת נעדי, רישיוני מקלגיסקי, חפרוסף, נפשסטנם מורוני איבא, נוסקבשני, אתה...
רשי מדבר על זה שאחד מבקש לבנה, והשני נותן לוטית, והשלישי בכלל לא הורג אותם, הוא נופל עליו,
זה מה שקורה היום.
Это то, что происходит сегодня.
אני חושב ש...
Я думаю, что...
בכל זאת,
так или иначе, есть программа, и я вижу ее и чувствую. Эта программа выше нас, и нам придется ее выполнить, реализовать, хотим этого или нет.
אנחנו מתקדמים אמנם בדרך איסורים.
Мы хотя и продвигаемся по пути страданий к целетворению, но нам придется это выполнять, поэтому нам Каббала раскрывается в том, чтобы показать нам, насколько мы противоположны общей программе природы. Есть программа, и эта программа направлена на наше объединение, потому что без объединения мы не сможем быть в гармонии со всей общей системой природы. Когда мы начнем объединяться и реализовать в цель науку Каббала в нас, то вся природа, соответственно, начнет возвращаться и быть ближе к нам, и мы сможем жить на уровне живой растительной животной, и мы на говорящем уровне, когда уже поднимемся с животного уровня, то вся природа соединится в один механизм. Я не один раз
послушал
вашу беседу, где вы говорили о войне Гога и Магога.
Она катастрофична,
она тяжелее, чем мы видели до сих пор.
Я понимаю,
что вы подозреваете, что она может
прийти
к нам раньше, чем люди думают. Я действую в направлении
война
Гога и Магога
произойдет
только в духовном, внутри нас, а не материальном, потому что материальное перенесет там масса страданий, низких страданий тел, а не душ. В душе это может быть на высокой частоте пройти очень быстро осознанием зла. Но через тела и то, как это входит в материю, это начинает... Это размазывается, растягивается на много лет, на десятки лет и поколений. Поэтому вся наша работа в распространении науки Каббала, благодаря этому, я надеюсь, люди поймут, в чем проблема и насколько мы способны обратить зло в добро. Это можно сделать легко, если вся Тора будет общим достоянием. Это возможно? В течение ближайшей перспективы?
Да,
это как в системах, которые мы строим. Если народ Израиля, который находится даже в Израиле, я говорю о народе
с
30 до 50-60 лет, что-то посередине. Если эта аудитория более-менее
поймет,
что перед ним стоит проблема, которая ставит его под опасность его и государства, то вся проблема возникает из-за того, что мы должны соединиться и быть светом для народов. Вот в чем цель.
Да,
мы должны показать пример всему миру.
И
в этом нас обвиняют. Трактуют Большинство людей трактуют израильтян, трактуют понятие «свет для народов». Есть различия. Трактуют понятие «свет народом». Я думаю, что люди не евреи, думают, что израильтяне, евреи обладают особым свойством, светом для народов, но смотрят на это так, что это пробуждает ненависть. Потому что это, что, в чем они более умные?
Это эгоизм.
Мы умные, мы умеем. Я думаю, что понятие «свет для народов» полностью противоположно. Нет, они ждают от нас, никто не принимает расчет, что мы являемся лауреатами Нобелевских премий. Нет, народы мира вообще не считаются с этим, они еще больше нас ненавидят. Но не это имеется в виду, они чувствуют, что мы закрываем какой-то кран счастья, какой-то кран счастья. У нас есть тайны, да, это называется тайна, что я держу у себя его счастье. Счастье. И свет, изобилие. Потому что я говорю вообще, я стремлюсь к изменению парадигмы, о которой я говорю.
אני לא יודע עד כמה, הכיוון הוא מתחבר לכיוון שלך, הוא לא בהכרח אותו דבר, כי הוא לא בא מאותו שורש.
Идет из того же корня. Я просто вижу, что мы должны стремиться к благоденствию не экономическому, а духовному, и материальному, и человеческому. Именно это то, чего не хватает миру. Мы должны стремиться к объединению для того, чтобы показать им пример. И кроме того, но Каббала, когда мы изучаем систему, получается очень интересная вещь, действительно чудо. Как только мы упорядочиваемся в соединении, мы влияем этим соединением на них, даже не работая с ними. Не работая с ними. Потому что мы были в изгнании. Получается, как бы влияние входит в них, и они начинают понимать, что так они тоже должны быть организованы. Мне кажется, что мы отдаляемся, но если мы приблизимся к объединению, они поймут эти вещи, и наши соседи в особенности. Будут понимать и чувствовать это сразу. Потому что как сейчас нас ненавидят и противодействуют нам, и за нами весь мир, и придут еще. Этот радикализм, конфликт будет возрастать. Мы останемся единственными в мире. И будем до того момента, когда мы примем решение, что мы должны себя изменить. Это будет состояние очень сложное, очень страшное. И если мы принимаем решение, что мы должны соединиться, только в этом наше спасение. И мы делаем это также не для того, чтобы спасти свое положение, а для того, чтобы дать методику правильную, миру правильную методику существования относительно высшей силы, чтобы прийти к ней совпадению по свойствам со всей природой. Если здесь нет эгоизма, который евреи себе приписывают. Нет, это действительно правильно, и на это указывает каждый гой в мире, который тебя ненавидит. И его ненависть, из-за того, что он чувствует внутри, чувствует, что зависит от тебя. Как бы вы ненавидели кого-то, кто закрыл бы вам канал благополучия, как бы вы к нему относились, как к врагу, так они чувствуют изнутри.
Да.
Они относятся к нам как к врагам. Да.
А
мы говорим, нет, мы не знаем, но это не влияет на него, потому что у него ощущение, я думаю в том же направлении, я не вижу, как мы пока что можем это сделать с хорошей скоростью. Я верю в то, что вы говорите о чувственной проблеме. Это вещи, которые должны прийти от сердца, а не от разума. Потому что вы не можете сейчас сказать, я решаю кого-то любить или не любить. Это вопрос чувства.
Мой разум говорит, что
обязаны сделать изменения. Обязаны, если мы его не сделаем, мы пропадем. Мы обязаны сделать изменения парадигмы, самое существенное.
распространение
много каббала. Мы настолько далеко от этого. Я организовал этот центр для того, чтобы воспитывать управленческие кадры для экономики и воспитывать кадры для политики и бизнеса, потому что есть пока что сила, но у них исчезает та сила, которая может повлиять быстро на большие группы людей. И они принимают, мы делаем это изменение очень быстро. Три дня работы в лаборатории, и они выходят с совершенно иными стратегическими программами, чем то, что у них было раньше. Вдруг они начинают видеть мир многогранным, а не одним плоским. Молодежь, и очень многие пожилые люди говорят, я потребляю, значит, я существую, я иду в торговый центр, и это то, что меня удовлетворяет. Я думаю, что мы очень удаляемся. Большинство идет в направлении этом. Я вижу в этом не отдаление, а сближение, потому что это путь через самую нижнюю точку. Это должно привести к кризису. Нужно понять, что нет нового пути, что мы находимся в мире. Люди не могут прийти. Люди не согласны на изменения, кроме как в случае с кризисом. Они не могут изменить текущее положение вещей. Но мудрый человек, я думаю, что понимает, что стоит сделать это изменение до того, как наступает кризис, потому что кризис очень тяжело влияет на людей, не только материально, а и душевно, со всех точек зрения. Мы не хотим этого. Я думаю, я бы предпочел, чтобы... Я надеюсь, что... что вы увидите изменения. Нет, я не хочу видеть кризис. Потому что я думаю, что люди в наших силах провести кризис с внешнего на внутреннее, чтобы мы его почувствовали, приняли решение, что мы обязаны перейти на иные рельсы существования. Я бы очень был рад сотрудничать с вами и во всех наших системах. Тема вместе, нужно делать вместе. Тема вместе, она, кстати... Я прошел так вот 20 лет назад точку переворота. Посреди лекции говорили о оценке рисков, и одна студентка спросила, можно ли использовать эту методику оценки рисков в жизни. Мы почувствовали, тогда я понял, у меня упало яблоко на голову, и я почувствовал, что риски в мире главным образом это общественные проблемы, духовные проблемы, проблемы окружающей среды. И с тех пор начал очень сильно действовать направление, поэтому мы сегодня начали день со встречи Лех-Леха с одной стороны и Вавилонской башни с другой стороны. Я думал, что это приведет нас к интересному перепутью. Это не было случайно. Кстати, тема вместе. Я могу рассказать лично, что около 3 лет назад я вышел я со своей тетей, которая выжила в Холокост. Она договорилась со своей сестрой, прежде чем бежать, то они встретятся в каком-то ресторане. И она спрыгнула с грузовика. Но ее сестра не пришла на встречу. Мы пошли искать встречу, мы пошли искать этот ресторан, она не помнила совсем, где она находится. И мы зашли выпить кофе. В ресторан и я читаю на кириллице, там написано «Яхад». Оказалось, что хозяин ресторана израильтянин, это было странно. И это и было тем местом, которое... Мы были в Израиле
и
были на похоронах одного родственника.
И
там у нас есть известный скульптор. Скульптура там стояла многие годы. И вдруг на нем оказалась табличка.
Оказалось,
ее зовут, эту скульптуру зовут «Вместе». Короче говоря, надеюсь, что мы придем к этому вместе. Я очень благодарю вас. Научился многому интересному. И всегда я люблю учиться вещам, которых я не понимаю. Есть много таких, к сожалению. Я с удовольствием проведу с вами еще встречу. Успехов! Мифгашиним Кабала.